Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 22 ноября вновь откроются двери в духовный мир нашей церкви. Откроется международный фестиваль «Радонеж». Ежегодно уже 20 лет более 300 компаний привозят лучшие фильмы, снятые о Русской Православной Церкви. Это не просто пропагандистские ролики или ролики о приходах, о храмах, что тоже на самом деле хорошо. Нет, это фильмы, снятые выдающимися документалистами и журналистами, которые в силу своего таланта смогли увидеть новое, что происходит в нашей духовной жизни. Поэтому каждый год это срез духовной жизни нашей с вами церкви. Это невероятно интересно. Я считаю, что эти фильмы нужно смотреть обязательно, потому что во время всех несчастий, с которыми сталкиваемся мы, глядя на телевизор, просто пробегая по улицам, вот в этой мрачной атмосфере, в которой мы все пребываем, наш фестиваль – это как бы антидот против этого яда уныния. Это большая радость видеть, что есть светлые, радостные люди, христиане, не изображающиеся христиан, а живущие простой, чудесной христианской жизни. Приходите с 22 по 26. Это свободные просмотры. Они будут происходить в Доме кино. Он находится на улице Васильевской, дом 13. Это метро Белорусская или Маяковская. Сеансы будут в 10, 11 и до 19 часов, то есть с утра до самого вечера, сможете посмотреть эти фильмы. Вы не прогадаете. Эти фильмы можно посмотреть раз в году, только в этот маленький промежуточек с 22 по 26 ноября. Спасибо тебе, Господь. Я соразделяю с вами вашу будущую радость.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Наши уважаемые слушатели, этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, братья и сестры. В прямом эфире радио «Радонеж», протоиерей Андрей Ткачев. Мы сегодня с вами проведем традиционно час за беседой. Мы отпраздновали сегодня утром празднование, совершили торжество в честь небесных бесплотных сил, небесных воинств архистратига Михаила, посрамителя сатаны и защитника всех верующих в Бога истинного Гавриила, благовестника, приносящего радостные вести. Радостнейший из которых является «Радуйся, благодатный Господь с тобою», а также Рафаила, «Исцеление Божие», о котором пишется книги Тавита, а также Силофеила, начальника молитвы, а также Игудиила, Варахиила и прочих небесных бесплотных сил, херувимов и серафимов, славящих Господа. И я хотел бы прочитать с вами те тексты, которые читались на вечерне вчера, так называемые паримии. Паримии – это ветхозаветное чтение, которое вводит нас в смысл праздника, поскольку Ветхий Завет раскрывается в Новом, а Новый Завет скрыт в Ветхом. То есть это слова блаженного Августина. Он очень точно, лаконично, так сказать, по-цицероновски объясняет смысл Писания, говоря, что все, что было в Старом Завете, это есть образы тени Нового Завета. И понять один без другого невозможно. А Новый Завет, так сказать, скрывается в Ветхом, и Ветхий раскрывается в Новом. Вот все, что было в Старом Завете, оно имеет отношение к Новому, в том числе и ангельские различные рода события нас напрямую касаются. Вообще ангелы сопровождают все этапы важнейших деяний Христа Спасителя и его, и событий с ним связанных. Вот Христос зачинается, архангел благовествует. Радуйся, благодатная Господь с тобой. Христос рождается, ангелы поют. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеческих благоволение. Христос испытывает угрозу от Ирода. Ангел Божий является во сне Иосифу, говоря: «Возьми отроча, возьми матери, беги во Египет». Угроза проходит, опять ангел вразумляет Иосифа во сне, говоря: «Возьми отроча, возьми матери, беги, иди обратно в землю Израилеву». Дальнейшая жизнь Христа Евангелием не показана, но это не значит, что ангелы Божии не были сопутствующие всякому делу воплотившегося Сына Божия. Потом он выходит на проповедь, и после крещения в Иордане от Иоанна идет в пустыню, где ангел Божий укрепляет его в период длительного поста 40-дневного. Затем мы видим ангела, например, в Гефсимании, когда Христос молится до пота кровавого, и ангел Божий укрепляет его. Мы видим, что ангелы Божии возвещают мироносицам Христа воскресшего, напоминают апостолам слова Господни: «Помяните, як уже глагола вам, и еще сы с вами». То есть вспомните, что он говорил вам, когда еще был с вами. Это означает, что они хорошо знали, что он говорил. То есть они слушали, они ходили за ним. Вот вознесение Христова с Елеонской горы на небеса сопровождалось явлением ангелов, которые сказали апостолам, чтобы они не смотрели на небо, ибо сей Иисус, вознесшийся от них, он также, как вознесся, придет опять на землю второй раз. Таким, ну и дальше книга Деяний описывает много раз явление ангелов. Ангел Божий Филиппа носит на дорогу в Газу. Ангел Божий является после выхода Петра из темницы и так далее. То есть ангелы Божии являются участниками, спутниками благовещения, то есть зачатия, Рождества, Гефсиманской молитвы, воскресения из мертвых, вознесения и дальнейшей истории Церкви. То есть они везде. То есть там, где мы, там и они. То, что мы все не видим, это слава Богу, потому что, увидавши ангела, потом вряд ли проживешь всю жизнь нормально. Ну, страшно будет. И явление с небес, оно меняет человека. Оно настолько могущно действует на человека, что умереть можно. О чем говорится в Апокалипсисе, где Иоанн Богослов, видя ангелов, которые являлись ему, открывая те или иные тайны Божии, он изнемогал, ужасался, падал на колени, приходил в трепет и так далее. То есть это Иоанн Богослов, в котором грехов с булавочную головку. А если грешный человек это все будет лицезреть, то он сгорит, как свечка, в огне божественных явлений. Но факт остается фактом, и смысл остается смыслом. То есть совершается история, совершаются дела Божии, и ангелы сопутствуют им. И вот мы празднуем специально целый праздник в честь Михаила, небесных воинств архистратига, и всех тех высших небесных духов, которые открыты и Писанием нам, и вообще их очень много. Мы не знаем их имен, мы не знаем имени своего ангела-хранителя. Он, конечно же, поименован, потому что у Бога нет ничего непоименованного. Все, что живет, имеет имя. Это очень важная вообще мысль, на самом деле, стоит на ней остановиться вообще. Все, что живет, все, что существует, имеет имя. Безымянное не существует. Господь выше имен, Он многоименитый и выше всех имен, необыменный. То есть о Боге можно сказать две вещи. Вот повторяю, что Он многоименитый, то есть всемогущий – это Он, вездесущий – это Он, знающий все – это Он, всемилостивый, любящий, справедливый, значит, хранящий волос на голове человека, там, взвешивающий дыхание. Это все он. Имен у него миллиарды. Но вместе с тем ни одно имя его не охватывает до конца, и он, так сказать, именами не обымается, то есть не обхватывается. Он ускользает от всех имен, потому что сущность его неизреченна. Поэтому он, как Бог неизреченный, является многоименитым и вместе с тем недоименным. Имя его полностью не выражает. Вот. И эти эпифании Господни, все, то есть явления Божие, то есть явления разных сторон Его существа, разных сторон славы Его, вот они многообразны. Они заставляют человека, ну, испугаться, что ли, да, благоговейным страхом тому, какой вообще Господь наш. И Имена, безусловно, есть у всего сотворенного, имена есть у ангелов, но нам они не открыты. Вот наш невидимый друг, который сегодня, как и всегда, наверняка возле нас, наш ангел Божий, хранитель, он рядышком, и мы не знаем его имени. Да и не надо нам пока знать его. То есть ангельские имена нам пока знать, как бы сказать, ну, рано, что ли, не к лицу пока что. Слава Богу, что мы знаем, как зовут Спасителя. Один монах сокрушался, что он читает там много книг, ничего не понимает. Его спросили, там, говорит, а ты знаешь, как зовут Спасителя? Говорит, ну да, конечно. Говорит, как? Иисус Христос. О, прекрасно. Самое главное, имя ты знаешь. То есть нет другого имени под небом, которым можно спастись. То есть главное, имя ты знаешь. Остальные имена пока что не знаешь. Не страшно. Так что вот этих ангелов, которых много, мы сегодня всех охватываем мыслью и благодарим их. То есть спасибо вам за то, что вы любите нашего Господа, за то, что вы служите Ему, за то, что вы не поддались дьявольскому соблазну. И когда была война на небе, когда дьявол возмутил ангельский мир, вы остались верны Богу и пошли под знамя Михаила, который воскликнул: «Кто как Бог?» То есть, кто верный Богу, все за мной. Это было нечто подобное тому, что было во времена, когда Моисей истреблял злодеев, идолопоклонников. Он, спустившись с горы, нашел евреев, с Синая спустился, имея в руках скрижали с заповедями. 40 дней постился там, с Богом общался, спустился, а еврейский народ сел есть и пить, потом стал играть. И слили тельца литого, золотого, плясали возле него, говорит: вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из плена. И Моисей, воспламенившись гневом, сказал: кто за Господа, ко мне? И было большое истребление среди стана тех, которые кланялись тельцу и обезумели. Причем тельца им позволил слить Аарон. То есть они заставили священника, брата Моисеева, поучаствовать в этом беззаконии. Так вот, нечто подобное было и на небе, когда Михаил сказал: кто за Господа, ко мне? И множество ангелов устремилось к Михаилу, любя Господа, не видя его. Ангелы Божии Бога не видят. Они не, то есть нельзя зреть лицо Божие, и ангелы тоже. То есть, хотя Евангелие говорит, что они выну, то есть всегда видят лица Отца Моего Небесного, это означает, что они зрят славу Божию, ибо у Бога нет лица человеческого. И его лица зреть нельзя, ибо его нет. То есть он непостижим зрением. И они, имея веру, ангелы тоже веруют, они не просто знают, они тоже веруют. Они, имея веру, некую смелость, храбрость, благородство, честность, преданность, они устремились к Михаилу, и была война, и свергнут был сатана с духовных высот. Так вот, эти многочисленные ангелы сегодня почитаются нами, мы благодарны им за то, что они победили в той первой войне. С тех пор войны продолжаются. С тех пор воюют те, кто верует, с теми, кто не верует. Вот они победители в той войне и помощники нам в наших нынешних войнах. Сами, одержавши победу, они помогают нам, продолжающим свою войну. Среди них есть маленькие, ну, для них маленькие, для нас все большие, помощники, служители, которые нас берегут крылами своими. А есть дальше уже такие многоочитые, шестокрылатые, непонятные, чудные, которых видел Иезекииль, например. У Иезекииля описывается видение ангелов в месте изгнания, там уже в Вавилоне, где он видел то, что нельзя вообще представить. Он описывает там их, что Господь восседал на херувимах, ездил на серафимах, и там они были как колеса, полные очей, и едущие в четыре стороны. Вот, понимаете, то есть они одновременно ехали во все четыре стороны, и были полные очей, и были как колеса. Вот вообще, что-то такое запредельное, то есть нельзя это ни представить, ни изобразить. Иезекииль, очевидно, долго искал слова, чтобы вообще как-то высказать то, что он видел. Вот они служат Господу, то есть силы, престолы, господство, власти, все они в разных степенях служения. Для них хорошо служить. Вообще слово «служить» – это прекрасное слово, это не команда домашнему псу «служить». Это призыв к жизни настоящего человека. То есть нельзя просто жить и работать. То жить, работать и отдыхать. То ли жить, отдыхать и увиливать от работы. То есть нужно жить и служить. Ну, иногда отдыхать, меняя полезные занятия. То есть жить вообще-то служить. И хорошо живет тот, кто служит Богу. А в Боге уже ближнему. ближнему без Бога служить нельзя. Нужно служить ближнему в Боге. Сначала Богу, потом ближнему в Боге. Вот. И вот ангелы занимаются этим. Поэтому говорят мудрые люди, что ангелы с удовольствием оставляют свои вышние чины и спускаются ниже, исполняя низшие службы. Вот снизу вверх не могут подняться. То есть ангел архангелом быть не может. А архангел ангелом сколько угодно. Как если бы, например, вот работник министерства не может быть министром, а министр смиренный с удовольствием может заменить вахтера. Там, или там кого-нибудь еще. Вот, вот такой принцип жизни у ангелов. Высший с удовольствием спускается до низших. А низший, в силу того, что он не вмещает больше благодати, не может подняться выше своего чина. Вот такие они, эти святые ангелы. У бесов все по-другому. Бесы – это организованная преступная группировка, где все всех боятся и никто никого не любит. Где все со всеми воюют и все всем вредят. Вот. Они только подчинены как бы князю, которому покорились, который бьет их нещадно за их промашки и ошибки, требует от них послушания бесовского, этого злого послушания, потому что есть доброе послушание в любви, а есть злое послушание из страха и подчинения такого внешней силе. Вот у них такой вот перевертыш такой, такая тюремная дисциплина, вот, и такое царство организованной преступной группировки. А у этих святых, которые победили, которые Бога любят, у них все светлое, чистое, они смиряются друг перед другом, они готовы отдать свою славу другому, спуститься ниже, готовы всякие разные службы Богу приносить, какие только Бог прикажет. Они хорошие, они хорошие. И вот, если мы сейчас перейдем к паримиям, а мы таки перейдем к паримиям, то первая из них – это книга Иисуса Навина, преемника Моисея, который завел народ уже в обетованную землю, которому Господь Бог после Моисея передал все полномочия, и Моисей поставил его на свое место и дал ему, так сказать, власть. Вот, значит, уже вводя Израиля в землю обетованную, обрезав их, ибо родились новые люди, которые не были обрезаны в пустыне, значит, Иисус Навин совершил вхождение в ту землю, которую Моисей видел только издалека. Манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведение земли. Они стали есть пшеницу земли палестинской, и все, манна закончилась. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской. Это пятая глава книги Иисуса Навина. И вот, 13 стих. «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и увидит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. И Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты или из неприятелей наших? Он сказал: нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда. И Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему? Вождь воинства Господня сказал Иисусу: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято. И Иисус так и сделал. Иерихон заперся и был заперт от страха сынов Израилевых. Никто не выходил из него, и никто не входил. Иерихон был крепостью, стоящей на пути продвижения в землю. Дальше. То есть уже они в Ханаан вступили, нужно было идти дальше. Вообще археологи говорят, что Иерихон – это древнейший город на земле. То есть без всяких там может быть, а может быть нет, древнейший город на земле. Могучий, здоровый, сильный, с толстенными стенами. Стены в нем были такие, что в них люди жили. То есть столь толстые стены, что внутри этих стен помещались целые квартиры. Там жила Раав-блудница, причем, значит, вот мы, которая помогла соглядатаям. Вот подойдя к этому Иерихону, который впоследствии упал от семикратного обхождения священников с трубным звуком вокруг его стен, подойдя к Иерихону, Иисус Навин увидал явление архистратига Михаила. Церковь узнает в этом явлении ангела, этого вождя небесных воинств, архистратига Михаила. Он видел его как человека, держащего в руке обнаженный меч. Иисус Навин проявил себя как смелейший человек. Он пошел навстречу к этому вооруженному человеку и спросил его: наш ли ты или от супостатов наших, неприятелей? Он сказал: нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда. И тогда поклонился ему преемник Моисея, на что сказал ему архистратиг: сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Это есть некое напоминание о том, что знали по преданию и без книг еще пока. Только лишь в устной передаче евреи от Моисея, ибо он слышал нечто подобное, когда куст терновый горел и не сгорал, когда ему было сказано «сними обувь твою с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, святая». И, видимо, Иисус Навин, слыша от Моисея многие такие священные предания и рассказы, знал и этот рассказ. Посему, услышав эти слова, он поклонился до земли архистратигу силы Господней. Это означало, что архангел будет помогать евреям в дальнейшем продвижении их по земле, которую Бог определил им дать. Чтобы у нас не было никаких, так сказать, лишних левых мыслей, значит, мы должны понимать, что это есть факт исторический, но в духовном смысле есть лишь прообраз овладения Царством Небесным, вхождения в Небесное Царство всеми верующими людьми. То есть завоевание Палестины не имело бы никакого смысла для нас большего, нежели завоевание любой земли любым царством, если бы это не был прообраз овладения духовной родиной, вхождения в духовную родину, в Царство Божие всеми верующими людьми. То есть Палестина, в которую входят евреи, это образ Царства Божьего, в которого входят все те, кто имеет обрезанное сердце. У кого сердце чуткое, у кого сердце плачущее, чистое, скорбящее, миротворческое. Это была первая паримия, которая читалась вчера на вечернем богослужении. Кто был вчера на вечерней, значит, кто-то это слышал. Но слышал, что значит слышал. Можно 100 раз одно и то же слышать, ничего не понимаешь. Необходимо, конечно, на этом всем останавливаться, это все разбирать. И поэтому нам еще много работы предстоит для того, чтобы впитать в себя эти священные тексты и полюбить их. Полюбивши – понять, а понявши – запомнить. Но уже запомнишь – носить в себе. Вторая паримия – это книга судей Израилевых. Из 6 главы описывается ситуация, которая была при захвате еврейских земель мадианитянами. Они сильно угнетали евреев. Угнетали за что? За то, что евреи, овладевши землею, не исполнили повеленного Господом. В дома вселились, виноградники возделывали, из колодцев пили, но идолов не вынесли и всех не прогнали. И народы, которые они не прогнали, и идола, которые они не разрушили, стали сетью и соблазном для жителей земли той. И они стали грешить, они стали соблазняться, уклоняться от веры в единого истинного, который им открылся. И вот это получилось так, что на долгие годы окрестные народы начали щемить, что называется, евреев, и воздвигались судьи числом 12, как и апостолов, которые прогоняли от лица Божия врагов. Но не раньше, чем наплачется народ, настрадается народ, намучается народ. Вот при мадианитянах был избран такой судья Гидеон. Его призвание на судейство и на войну описывается в книге «Судей» в главе 6 и читается в качестве паримии вечером накануне праздника архистратига Михаила. Значит, пришел ангел Господний и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. А что скрыться? Потому что мадианяне приходили со скотом своим, с шатрами своими, в таком множестве, пишет Писание, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. Представь себе, ты сеешь, а кто-нибудь съел. Ты посадил, кто-нибудь собрал урожай. Ты построил, они пришли, разрушили. Вот ты работаешь, они ходят, разрушают, пожирают, значит, их как саранча, кругом их полно. Ничего не узнаете? Очень такой понятный образ. Вот, и вот Гидеон работал, выбивал пшеницу втихаря, так называется, чтобы скрыться от мадианитян. Явился ему ангел Господний и сказал ему: «Господь с тобой, муж сильный». Гидеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Представляете, какие слова интересные? Вот Господь с вами. Это вообще нас касается. Вот человек говорит: Господь с нами. Как это Господь с нами? Нас, ну, Господь, наверное, оставил, потому что что это такое? Наркомания, проституция, значит, там санкции, какие-то там война там, беда там. Тут какие-то, значит, внутренние враги, внешние враги. Ну, сейчас еще там, Господи, помилуй, слава тебе, Господи. В 90-х при Ельцине, когда все на улицах стоят и все жвачки продают, начинают начальника института бывшего, заканчивая каким-нибудь инженером на заводе. Заводы стали, институты закрылись, все продают жвачки на улице. Он говорит, Господь с вами. Говорит, какой Господь с нами? Господь нас оставил. Если бы Господь был с нами, разве было бы с нами все это? Вот это безобразие, вот это непонятно что. Вот, понимаете, это вот такой голос, вообще наш почти что голос. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силой твоей, спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя. Тут называется, видите, Господом тоже, то есть хозяином, начальником. Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот я и племя мое в колене Манассеином самое бедное, я и в доме отца моего младший. И сказал ему Господь, я буду с тобою, ты поразишь мадианитян, как одного человека. Гедеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоими, сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе, не принесу дара моего, не предложу тебе. Он сказал, я останусь до возвращения твоего. Гедеон пошел и приготовил козленка, опресноков и ефы муки. Из ефы муки мясо положил в корзину, похлебку взял, влил в горшок, принес к нему под дуб и предложил, и сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки, положи на сей камень и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и к опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от него». И увидел Гедеон, что это ангел Господень, сказал Гедеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу. Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь. И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, то есть Господь мир. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. Ну и дальше рассказывается уже об истории освобождения Израиля от мадианитян рукою Гедеоновую. Там много еще интересного, стоит почитать. Это книга Судей, глава 6. Это была вторая паремия, вчерашнее вечернее богослужение. И, наконец, третья паремия – это о сатане, падшем ангеле, о котором говорит Исаия. О сатане вообще мало говорится в Писании. Там змей был хитрее всех зверей полевых. Там мы читаем в Библии, он, который обольстил нашу праматерь, обманул ее бедную. Как обычно обманывают женщин, нашептал, накрутил, наговорил, и она не то, что нужно, сделала. А вот как Исаия говорит спустя много лет. Говорит он о дьяволе, но одновременно говорит он и о владыке земли, о царе Вавилонском. Вот он, как бы говоря об одном, плавно переходит к другому. Так же он и говорит о Христе, он говорит о царе Ассирийском, о спасении от него, а потом плавно переходит, как дева в чреве примет, и родит сына, нарекут ему имя Эммануил. Так и здесь, он так говорит сначала про Вавилонского царя, говорит, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского, и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. И теперь вся земля отдыхает и покоится, восклицает от радости. Кипарисы радуются о тебе. Кедры ливанские говорят, с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. И дальше смотрите, какая интересная вещь. Как речь пророка постепенно плавно переходит от царя человеческого, от человека, умершего, потерявшего силу, обесславленного, в разговор о падшем духе, о главном, бывшем главном архангеле, ныне главном враге человеческом. «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтоб встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, Вот это уже о падшем духе. «Разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляют о тебе, тот ли это человек, который колебал землю, сотрясал царство». Эти слова часто читал Иоанн Кронштадтский. Он в дневниках пишет, что, став священником, говорит, я понял, что война моя с собой самим, с миром и с дьяволом. Ну и с собой самим нужно бороться, там сказать, строгостью, постом, самоограничением. От мира нужно убегать, ибо он лукав, как блудница. Он всех зовет к себе и всех обманывает. А с дьяволом нужно воевать всю жизнь. И он читал часто, это Исаия, 14 глава. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. Вселенную сделал пустыней, разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей гробнице, усыпальнице. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп». Почему читается третья Паримия про дьявола? То есть две первых про архангела, а третья про дьявола. А потому что ангелы тоже воюют. Вот сегодня, как говорят нам отцы, они непоколебимы в добре. На сегодняшний момент ангельский мир в добре непоколебим. То есть было время, когда он был испытываем, и у них была возможность уклониться направо или налево. И они сделали свой выбор. А сегодня те, кто сделали выбор свой налево, остались налево непоколебимы, в черноте своей. А те, кто решились идти направо, остались светлыми и с правой стороны непоколебимы в правоте своей. Люди же до сегодняшнего дня, как ангелы, поколебимы. То есть и о них можно колебать. Они могут соблазняться, уклоняться, отвращаться, возвращаться, каяться, там, падать, подниматься. То есть наша жизнь синусоида. Это не прямая линия. Это такой некий такой вот ломаная черта, значит, на экране. Так вот, ангелы сегодня, достигшие непоколебимости в добре, и бесы, достигшие непоколебимости и нераскаянности в ненависти к благодати, бесовское состояние – это ненависть к благодати. В этом состоянии пребывают многие люди. Ненавидят благодать. Это ужасное состояние. Это тот мир, уже определившийся. То есть им только ждать суда, ибо они будут тоже судим. А человек до сих пор колеблется. Одетый в плоть, ставший немощным, он, так сказать, совершает свой выбор. Там, к злу, к добру, от добра к злу опять к добру. И колеблется, как трость, туда-сюда. Как говорил Христос об Иоанне Предтече, говорит, что трость ли ветром колеблемая? Нет. Он был не трость как раз. Иоанн был тверд, как скала. А остальные трость, колеблемая ветром. И вот мы, совершая свой жизненный путь, колеблясь ветром разных учений, дергаясь и мучаясь, так сказать, сотрясаясь, изгинаясь под дуновением разных ветров, нуждаемся в помощи тех, кто тверд. И нам напоминается Паримии этой, в частности, о том, что ангелы свою борьбу перенесли. Они свою борьбу совершили. Все, что нужно им сделать, они сделали. Они тоже были испытываемы. Они творение, они слуги, они рабы, они служители. Значит, и нужно было их тоже испытать. Они были испытаны. Одни обезумели и омрачились, а другие сохранились в светлости и укрепились в правде. Поэтому для того, чтобы мы не думали, что у них там все легко, а только у нас людей тяжело, нам дается третья Паримия о дьяволе, который был хорош, был красив. Был прекрасен, умен, светел, велик. И вот что-то случилось такое, что нам никогда не понять. Человеческий ум этого не постигает, и слава Богу, что не постигает. Это невместимо для нашего ума. И вот омрачился. И началось. И пока что еще не заканчивается. И еще не закончится, пока мы живы на земле. Вот три паремии, которые мы читали, и я хотел бы, чтобы мы с вами, дорогие христиане, были внимательны к чтениям библейским. Они не исчерпываются толкованием, они глубже наших толкований, но само чтение их дает нам больше, чем мы ожидаем. То есть вообще Писание нужно открывать. Само по себе открытое Писание есть благодать. И хоть носом ткнуться в открытую книгу, это уже хорошо. Поэтому я, пользуясь случаем, лишний раз говорю себе и говорю вам, находите время для внимательного чтения Писания. В начале Нового Завета, ибо оно важнее и спасительнее для нас, а потом и Ветхого по мере обретения духовной опытности и некого такого вот навыка в развлечении помыслов. Ну что ж, у нас есть первые звонки, и мы слушаем вас.
Алло?
Да.
Добрый вечер, отец Андрей,
благословите. Здравствуйте, Господи.
У меня вопрос в отношении, как вы относитесь вот к чуду Михаила Архистратега, когда он спасает дважды в год людей? То есть, когда опускает свое белоснежное крыло в огненную реку, которая уже там, ну, поведанная, короче говоря, Иоанном Богословом и записанная его учеником Прохором.
Если Иоанн Богослов это сказал и Прохор это поведал, то я не чесожу, вопреки глаголю. Если это какой-то апокриф, то могут быть сомнения, что именно два и именно раз в год. Может быть, больше. Может быть, 22. И не в год, а в месяц. Может быть, всяко. То есть, но если это... Потому что я не читал такого у Иоанна Богослова и у Прохора. То есть, не встречал. Если это сказал Иоанн Богослов, я полностью ему доверяю. То есть, у меня нет никаких сомнений в том, что Иоанн Богослов говорит все правильно. Я имею некую мысль такую, что, может быть, это какой-то апокриф. Потому что все, что касается хождения по мукам, то есть по мытарствам и по местам страданий, то, что касается того, что, значит, в Благовещении там птица гнезда не вьет, а бесы грешников в аду не мучат, то, что касается изымания из огненной реки согрешивших там по несколько человек там, в определенный период времени, это все очень правильно и очень красиво и на сердце ложится. Но так ли это буквально? Ну, вот можно подумать. Может быть, не так буквально, поэтому я не дерзаю заглядывать за край гроба туда, за крышку гроба раньше времени. Как бы. Поскольку я этого не видел, то я ничего категорично говорить не буду. Иоанна Богослова я доверяю. И я верю, что молитва церкви, молитвы угодников Божиих, среди которых Михаил, а он угодник Божий, он угодил Богу, он проявил верность, мужество. Он не просто хороший изначально, просто ангел и все. Он угодник Божий, он Богу угодил, он доказал свою верность. В нем есть воинский дух. То есть он воин, доказавший верность. Я думаю, что молитвы этих существ живых, людей и ангелов, угодивших Богу, они много могут во спасение человека, много могут. Лишь бы было за что зацепиться. У нас есть еще звонок.
Алло.
Да.
Отец Андрей, здравствуйте. Дмитрий из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Батюшка, во-первых, хочется сказать вам огромное спасибо и низкий поклон за то, что вы делаете для России и для всех нас.
Спасибо.
Вот, низкий вам поклон. Батюшка, вот вопросов миллион, если позволите, несколько. Я постараюсь очень коротко сформулировать. Батюшка, первый вопрос. Я пришел в христианство, к православию довольно поздно. И огромное количество грехов за это время у меня накопилось. Причем я даже сперва не понимал, я вообще считал, что я хороший парень, когда я пришел в церковь. Потом у меня начала открываться вот вся чернота моей жизни. И сейчас я не помню, что я исповедовал, что не исповедовал. То есть, да, я во многом каялся, но я уже не уверен, какие-то грехи вспомнились, исповедовался я в них или нет, не помню. Я знаю, что есть такая вещь, как генеральная исповедь, есть или освящение, или как, или каяться перед Богом. Ну, вот как...
Я понял, да? Я понял.
Вот, это первый вопрос. Второй вопрос, значит, моя сфера деятельности, то есть, ну, я как бы вырос в 90-х, да, то есть мне сейчас 40 лет, диплом мой уже недействительный, но я всю жизнь занимаюсь бизнесом, то есть, ну, как бы торговлей. По большому счету, вот покупаю, продаю. Это, ну, то, что, ну, как будто я каждый вечер читаю молитвы, скверноприбытчество. Вот у меня прямо вот сразу это слово вижу, я понимаю, что я занимаюсь скверноприбытчеством. И что мне, вы говорили, как-то приводили в пример машиниста, который какому-то сербскому старцу писал. Так я этому машинисту завидовал белой завистью, потому что он-то машинист, а я-то просто торгаш. А с другой стороны, мне я уже ничего не умею, кроме как торговать, покупать, продавать. Что мне? Я даже, если прекращу это дело, я даже без жилья останусь, потому что...
Я понял.
Вот, понимаете ситуацию?
Да,
как
понял.
Как сохранить душевный покой, когда занимаешься торговлей?
Да, понял.
Просто покупаешь, продаешь, спекуляции.
Так.
Вот. Батюшка, еще, если можно, еще два коротких вопроса. Вот.
Да, да, да.
Батюшка, значит, по Украине, я знаю, что для вас это очень больная тема, но вот когда говорят сейчас, удивляются, почему как вот евреи и бандеровцы, еврейские олигархи и бандеровцы, как это же несовместимо. Но если вспомнить, что на этой территории практически существовала Хазария, то все логично. Вам не кажется, что это второе издание Хазарии сейчас делается, когда иудеи будут во главе, а бандеровцы как террористическая организация на побегушках? Вот, понял. Это вот Татьяна Грачева, я вспомнил просто «Святая Русь против Хазарии». И последний вопрос, батюшка, прошу прощения, вот курильщик может ли войти в Царство Небесное, является ли это грехом?
Понятно. Ну, значит, скажу вам так сразу, что поскольку все ваши вопросы, они социально значимы, и они так или иначе касаются большого числа людей, ведь многие занимаются торговлей, многие пришли в церковь поздно, многие тревожатся об Украине, и многие курят, то, в общем-то, вопросы, они не столько личные, сколько, так сказать, широкие такие. Ну, и я с удовольствием на них буду отвечать по мере сил коротко, но я вижу в них пользу общую. Значит, поздно пришел человек в церковь. Ну что ж, поздняя любовь моя, говорил блаженный Августин Господу Иисусу Христу. О, поздняя моя любовь. Там 40 с лишним летом тоже блаженный Августин пришел в церковь. Успел после этого написать столько, что за жизнь одному человеку прочитать невозможно. То есть один из отцов церкви удивлялся, говорит, как он столько написал, что за жизнь невозможно прочитать. Он же не только писал, он же что-то читал, ну, ел, спал, молился, постился, поклоны бил, людям проповедовал. Поздно, это не страшно. Главное, что пришел. То есть разбойник на кресте висевший, он пришел вообще за 3 часа до смерти ко Христу, никуда не двигаясь ногами, потому что ноги были пронзенные, пробитые. Так что благословите Господа, что вы пришли, и не важно, что поздно. Тут 11 час равен 1-му, 3-му, 6-му часу. Слава тебе, Боже! Дай Бог, чтобы приходило больше людей и в любое время. Много грехов, знаете что, превратите это в свое богатство, потому что человек, который мало грешил, и знал Бога с детства, это святой человек, и мы ему завидуем. Но если вдруг покается грешник, а мы знаем из Евангелия, что ангелы Божии радуются об одном грешнике кающемся, то есть порадуем небеса своим покаянием. Если человек, отягченный множеством грехов, приходит к Господу, искренне приходит и по-настоящему приходит, то вообще он, по сути, превращает свои злодеяния в золотой запас. Ибо ему-то тяжело было прийти, а он пришел. Здесь все меняется, меняется. То есть некоторые, так, которым повезло, сказать, в чистоте родиться, в чистоте прожить, будут в Царстве Божьем ниже тех, которые в грязи зачались, в грязи прожили, потом покаялись, они могут высоко зайти. Потому что здесь не нужно спешить. Тут уже Бог будет, Бог аптекарь, он будет это взвешивать очень тонко. Это не страшно все. Что исповедовал, что не исповедовал, значит, здесь ценно не название всех своих злодеяний, так сказать, грехов. Нет, вот Господь знает число волос на голове. Говорит, волосы ваши все и за чтение суть. Нам при этом он не требует, чтобы мы знали количество волос на голове. Ну, мы, представьте себе, посчитаем. Он не хочет, чтобы мы считали себе волосы, как мартышки, так сказать, разбираясь там, вот это, знаете, они ищут там что-то в волосах друг у друга. Не нужно нам свои волосы считать. Он посчитал, а нам не надо. Он знает наши грехи, а мы до конца их не знаем. Поэтому мы каемся в ведомых и неведомых, вольных и невольных, помним их и забытых. Если вы обращаетесь к Богу от всего сердца, не тревожьтесь о том, что вы чего-то не сказали. Это я говорю вам и всем. Если вы обращаетесь к Богу от всего сердца, прошу вас не тревожиться с бухгалтерской тревогой или такой, значит, с тревогой некого педанта о пылинках, что вы там не сказали чего-то. Ты обратился, то есть ты стоял к Богу спиной, а теперь повернулся лицом. Все. Это самая важная вещь. То есть высчитывать, взвешивать, записывать, архивировать, подшивать, это не наша задача вообще, это вообще не наша задача. На этом пути можно поломаться вообще на 100 кусков. Поэтому не занимайтесь подсчетом своих грехов, не мучьте душу мыслями о том, там, все сказал, не все сказал. Ты обратись к Богу, от смерти к жизни, от грязи к свету, от низа к верху, так сказать, обратись и иди к Нему. и иди к ним, падаешь, вставай, дальше иди. И это самое главное. То есть главное – вектор движения. Не бухгалтерская книжка с подсчитанными грехами, а вектор движения важны в отношении к Богу. Вот, я думаю, на первый вопрос мы, так сказать, бегло ответили. Поздно, слава Богу, что пришел. Много грехов, преврати их в сокровища. Когда покаешься в них, они будут тебе в оправдании, ибо ты был большой грешник, а теперь христианин. А что есть? Ну и последнее мы только что сказали. Второе, торговля, покупаю, продаю. Конечно, какой-то машинист, который водит электровозы, значит, это самое там до станции Бологое из Москвы, наверное, завидует тем, кто покупает и продает. Думаю, тот покупал бы я и продавал бы, был бы счастливый человек. А я тут, понимаешь, ночами не сплю, и вот тут езжу, вожу там эти все составы там, со спящими пассажирами. Ну, а естественно, что кто-то покупающий-продающий завидует машинисту. Важно, чтобы каждый понял себя и был благодарен Богу за то, что у него есть. Раз ваша работа не является служением непосредственным, как она является служением у врача, педагога, милиционера, священника, юриста, психолога, спасателя, МЧСника, пожарника. То есть они работают служа, они спасают, лечат, защищают, вразумляют, учат. Раз у вас работа не такая, вы покупаете и продаете, покупайте и продавайте. Христос да благословит вас на ваши труды покупания и продавания. Покупайте и продавайте себе не в минус, себе в плюс. Из плюса этого кормите семью, арендуйте квартиру там и прочее, прочее, а также отделяйте нечто для тех, кто не может работать. По старости, болезни, одиночеству. Вот заработанные деньги, заработанный плюс, вот этот деньги-штрих, по марксовой формуле. Это, значит, деньги, товар, деньги, штрих. Вот этот штрих делите правильно. То есть оставляйте себе и кому-то помогаете. Вот если вы с 1000 заработанных рублей 10 рублей дадите кому-то, а если с 1 000 000 заработанных рублей, соответственно, вы отделите там, значит, столько-то тысяч, десятков тысяч кому-то, то это отданное в нужные руки, кстати, в нужные руки, оно оправдает заработанное. Вот я заработал, например, там $2000 и взял, скажем, там $200 из них, это, так сказать, десятина чистая, да, вот я отдал тому, кому надо, значит, $1800, которые остались, они осветились фактом отдачи. То есть отданное освещает оставшееся. Это закон. Это закон Божий. То есть ты отдал, и то, что осталось, оно уже святое. Если ты заработал честно, конечно. Если ты, конечно, не с ножом к горлу забрал там у кого-то эти доллары. Поэтому вы работаете, покупайте и продавайте. Ничего страшного. Кто-то печет хлеб, кто-то продает хлеб. Смотрите, допустим, берем даже тот же хлеб. Кто-то пашет, сеет, убирает, молотит, возит. Кто-то его печет, кто-то его развозит, уже испеченный готовый хлеб по магазинам, а кто-то просто его продает, принимает товар и продает его. Что же мы, кого мы из них унизим? Пахаря не унизим, пекаря не унизим, водителя не унизим, ну и продавца не унизим. Надо же кому-то продать, не будет же водитель продавать хлеб или пахарь. Пахарь пашет, водитель возит. Поэтому вы в этой цепочке занимаете свое звено. Ничего страшного, прекрасно. Продавайте и покупайте. Не обманывайте покупателя. Не продавайте залежалый товар, как новый. Не расхваливайте гадкий товар. Намеренно не делайте подлости никаких человеку, никакому покупателю. Вот. И заработанные деньги делите так, чтобы кому-то с них было немножко хорошо. Немножко лучше, чем есть сейчас. Этим всем вы исправите, так сказать, ну что значит исправите? Вы просто правильно поступите в этой ситуации, и ваше сердце будет иметь покой. Я читал однажды такое мудрое изречение, что если когда человек попадает в будущий мир, его спрашивают несколько вещей. Ну, это, кстати, это такая дохристианская еще, еврейская такая мудрость. Еще Господь наш благословенный Христос еще в чрево Марии не вошел и из нее не вышел человеком. А, значит, вот они говорили так, значит, кто в будущий мир попадет, его четыре вещи спросят. Первое. Справедливо ли ты занимался своими делами? Второе. Искал ли ты время для чтения Писания в течение дня? Третье. Хотел ли ты детей? Четвертое. Верил ли ты, что мир неисправим без Мессии? Что только Мессия может поставить все на свои места, а человеку невозможно исправить мир. Очень важная вещь. То есть Первое из них – справедливо ли ты работал? Был ли ты честен в своих трудах? Кто-то там кожевенник, там пекарь, продавец, молочник. Вот. Потом, искал ли ты время для писания? То есть, любил ли ты Господа, по сути, и его слова? Хотел ли ты детей? Не имел ли, но хотел ли? Потому что многие хотят, но не имеют. Многие имеют, а не хотят. И, наконец, верил ли ты, что Мессия все исправит? Что человек не может исправить мир. Мир глубоко болен. Мессия, без Мессии не обойдешься. Христос, слава Христу, Христос все поставит на свои места. Так что торговля – это нормальное занятие, на самом деле, нормальное занятие. Вот, лишь бы только правильно делать свои дела со всеми остальными вытекающими последствиями. По Украине, Украина, евреи Бандерасы, Хазари, в принципе, схема работает. Еще 2 года назад я бы сказал, да ну перестаньте это мракобесие. А сегодня я вам скажу так. То, что вы сказали, работает. Очевидно, это похоже на правду. Курильщик. 4-й вопрос. Курильщик. Я не думаю, что курить – это похвальное занятие. Но я не думаю, что курение – это самая страшная вещь, которая запрещает людям входить в Царство Небесное. Поэтому я не могу благословить человека курить, но не могу сказать, что раз ты куришь, ты пропал. Примером тому является, например, страстотерпец царь Николай. Он курил, и мы знаем это, но это не мешает нам любить его и смотреть на него, как на великого человека, который выпил свою чашу скорби до конца, и там папироса, которую он выкурил, там, скажем, за день до расстрела в Опатьевском доме, не помешало ему войти в Царство Небесное. Вообще все, что он нес на себе, и он, и его семья, вот оно было столь грандиозно, по тяжести и скорбности, что там все папиросы мира ничего бы не испортили. Вот пример такой, ну, яркий такой, ну, вот, пожалуйста. Понимаете, святость и безгрешие, абсолютное безгрешие – это одно, а святость – это другое. Если эти вещи не путать, нужно понять, что абсолютно безгрешен только Господь. Господь абсолютно безгрешен и свят, и прочее, прочее. Мы святые по призванию. Это не значит, что мы абсолютно безгрешны. И праведник не безгрешен, и святые все не безгрешны. Все святые плачут. О чем плачут святые? О грехах своих. То есть святость человеческая и безгрешие – это не одно и то же. Вот. И не думаю, что курение запрещает войти человеку в Царство Небесное, если человек там борется, там так далее, может, поборет эту страсть, помогай Бог побороть. Вот. Но вот, мы знаем, кто не наследует Царство Божие. Блудники, молокии, прелюбодеи, скотоложцы, мужеложцы. Там это перечисляется у апостола Павла. Сребролюбцы. Сребролюбие – это идолослужение. Значит, вот не войдет. Там есть длинный перечень людей, которые не войдут в Царствие Божие. Курильщиков там нет. Поэтому это не значит, что это карт-бланш на то, чтобы, значит, курить дальше. Но это значит, что не нужно уделять чрезмерное внимание греху, который не является самым страшным. Вот, например, не прощать людей нельзя. Вот поссорился – не простил. Не попросил прощения. Это гораздо более серьезно, нежели мясо в пятницу съесть. Потому что Евангелие, Отче наш, молитва говорит нам об одной главной моральной вещи. То есть, остави нам долги наши, как мы оставляем должником нашим. То есть, если мы ничего не оставляем, то нам ничего не оставляется. Вот и все. Стоит только никому ничего не прощать, да хоть ты постись с утра до вечера. Ну и что толку с того, если ты злой, как демон? Поэтому я бы не ставил курение в самый главный перечень грехов. Вот. Есть другие святые, подлинные святые, которые имели эту слабость. Есть, особенно в Греции, на Балканах, там, где курение турками было насаждено, так сказать, привито к культурному коду, там многие выдающиеся архиереи позволяли себе курить трубку, например, или сигару. Но эти архиереи, то есть там... Многие из нас там подметок их не стоят. Это были великие люди. Я сейчас специально не буду называть имен, но есть такие примеры. Поэтому здесь такое, вы попуститесь с этим курением, как бы вы бросаете курить, короче, вот, но не делайте проблемы с этого. Уж проблема на самом деле такая, не такая большая, как кажется. Это такое. Это вот как попил молочка, что называется. Не делай проблем. Вот так вот. Хорошо, конечно. У старобрядцев, знаете, курение стоит в одном ряду вместе с кофе, чаем и картошкой. Кофе, чай, табак и картофель. Это, значит, 4 проклятых зелья на земле такое. Ну, вроде мы к картошке привыкли, кофе пьем грешниками. А вот любой старообрядец бы вам сказал, там, не знаю, как сейчас, может быть, они как-то по-другому сейчас думают. А раньше ты что, кофе пьешь, ты все, ты не спасешься. Ты что, чай пьешь? Ну, все, брат, ты все. Ты морс пей, вот, а чай не пей. Ну, мы сейчас по-другому. Короче, это не столько грех, сколько слабость. Вот, слабость такая, значит, неубийственная для души при условии того, что человек борется с собой и старается вести жизнь христианскую. Так мне кажется, я могу ошибаться. Многие, может, меня это осудят, как бы, но я думаю, что с этим можно потерпеть. А другие вещи терпеть нельзя. Есть вещи, которые нельзя терпеть, есть вещи, которые можно потерпеть. Ох, как долго мы отвечали на ваши 4 хороших вопроса. Мир вам и благословение Божие. Есть еще звоночек, может быть, последний сегодня, потому что еще нужно помянуть живых и усопших. Вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите, отец Андрей. Раба Божья Лидия, Нью-Джерси, Америка.
О, Нью-Джерси. Бог благословит всех живущих христиан в Нью-Джерси. Нью-Джерси, да.
Слава Богу, Let безмерная благодарность Господу за то, что Он вам, нам подарил вас, отец Андрей. Низкий вам поклон за ваши труды, душеспасительные беседы и книги. Очень их ждем. Любим вас, молимся и просим ваших святых молитв о всех православных, живущих в Америке.
Спасибо,
Америка. Я сама киевлянка. И 2 года назад Господь сподобил встретить Пасху в вашем храме святителя Луки Крымского. Это было незабываемо. Спасибо, Господи, и ваших близких. У меня вопрос такой. Я в браке 23 года, и мой муж иудей. Сын, к сожалению, тоже не крещен, потому что сама пришла 8 лет назад после онкологии к Богу, и слава Богу за все. Вот. И моей семье было очень тяжело поначалу принять все, что происходит, но с Божьей помощью как-то смирились. В связи с этим вопрос такой. Во-первых, если у некрещенных ангел-хранитель, вот как
да,
святые
понял.
Отцы это так. учат, и... Еще один вопрос. Объясните мне, пожалуйста, всем, кто живет с неправославными мужьями и женами.
Так.
Вот по словам апостола Павла, от верующей жены неверующий муж освящается.
Да.
Вот как это правильно понимать, как этому следовать? И на что надеяться, если вдруг наши сродники, не дай Бог, все-таки не придут к православию и крещению? Спасибо,
я понял, Господи, я понял, милая моя. Я понял, я умиляюсь вообще. Ну, умиляюсь, реально. Ну что ж, ангел, конечно, Божий, он делает службу Божию. Он делает не то, что хочет, а то, что Бог прикажет. А Бог любит всех людей. У него не забыты ни китайцы, ни евреи, ни тунгусы, ни монголы. И те, которые не крещены, они все равно любимые, там, нужные, званые и призванные. Поэтому, конечно, ангельские силы пекутся и о них, иначе бы им бы конец был всем. Пораздирали бы бесы на части, на куски бы этих людей, если бы не хранил их Господь, в том числе и руками ангельскими. Что касается людей, которые живут в браках с некрещенными, там, неверующими и наверующими, поступайте по Коринфянам, по посланию к Коринфянам. Если какая жена верующая имеет мужа неверующего и согласна с ним жить, пусть живет верующая жена, освящает неверующего мужа. Вы приобретаете их без слов, так пишет апостол, приобретайте мужей своих без слов. Вы уже прожили 23 года в браке. Проживите еще, дай Бог, там, еще 2-3 годика. Чуть-чуть терпеливее, чуть-чуть внимательнее к мужу, чуть любовнее к нему, чуть-чуть с молитвочкой к нему, вот, и к Господу о нем. Я думаю, что вы еще порадуете. Еще Нью-Джерси узнает об одном еврее, который стал христианином. Я думаю, это будет 100%, потому что Бог добрый, сильный, и Он творит чудеса. Нужно жить, так сложилась судьба наша, так получилось у нас, живут одни с другими, там третьи с пятыми, значит, мусульмане с христианами, христиане с иудеями, надо с пониманием относиться к сложностям современного бытия, и нужно смиренно христианину нести свой крест, с любовью относясь к своим родным. Дети ваши, желаю вам, чтобы покрестились, Христос даст вам такой подарок, и муж ваш, желаю, чтобы не препятствовал крещению детей, а со временем, чтобы он сам узнал Иешуа Гамашиах, это вообще еврейский мессия. Иисус Христос, он пришел в первую очередь для них, к своим пришел, а свои его не приняли. Поэтому продолжайте терпеливо жить, красиво жить, мудро жить, трудолюбиво жить, и добрые женщины приобретают мужей без слов, одной только чистой жизнью. Я спешу прочитать имена, и не я прочитаю, дорогие христиане, я прочитаю их сам, без вас, потому что я не успеваю. Мы выработали весь наш временной ресурс, но, поверьте, я прочитаю обязательно все имена живых и усопших, и вы же помолитесь, чтобы мое прочтение Господь принял, и было хорошо всем живым, и было упокоены души всех усопших. Мир вам, воскресший Христос, да будет со всеми нами. Аминь. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж».
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.